אנחנו קוראים את המאמר אהבת השם
ואהבת הבריות. Мы читаем статью «Любовь к Творцу, любовь к творениям» и продолжаем с подзаголовкой «Слиться с ним», труды Бааль Сулама, 483 страница. «Любовь к Творцу и любовь к творениям», подзаголовок «И слиться с ним». Однако у нас все еще есть место для вопроса. Если вся цель Торы и всего творения состоит в том, чтобы поднимать низменное человечество, пока оно не станет достойной этой чудесной высоты и слиться с ним, Он должен был создать нас на этой высоте, а не утруждать нас усилиями творений, Торой и заповедями. И можно объяснить это согласно словам наших мудрецов. Тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Это означает, что тот, кто обеспечивает себя и питается от труда других, стыдится, боится смотреть на свой образ, потому что он лишен человеческого облика. А поскольку, раз Творец совершенен, от него не может произойти ущербное, поэтому... Чтобы мы могли насладиться плодами нашего труда, Он приготовил для нас эту работу и создал творение в его низменном виде. И работа состоит в том, чтобы с помощью Торы и заповедей поднять нас от низменности творения, и посредством этой работы мы постигли бы величие Творца путем собственного обретения. А во всем наслаждении и благе, поступающем к нам из Его широкой и полной руки, мы ощущаем себя как Его хозяева, а не как получающие подарок. Однако вместе с тем мы должны понять, источник той низменности, которую мы ощущаем в момент получения подарка. И поймем это согласно закону, известному исследователям природы, гласящему, что природа и закон всякой ветви такие же, как и у ее корня. И всего того, что имеет место в корне, будет желать ветвь его, и будет любить это, и стремиться к этому, и извлекать из этого пользу. И в противоположность этому, от всего того, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется и не сможет выдержать это, и терпит от этого ущерб. А поскольку корень наш есть Творец, а он не получает, а лишь отдает, у нас возникает страдание и ощущение низменности при любом получении от ближнего. Теперь мы выяснили конечную цель слов «И слейся с ним», где возвышенность этого слияния есть всего лишь свойство уподобления ветви своему корню. И в противоположность этому, с другой стороны, говорится, что вся низменность является лишь свойством отдаление от своего корня. Или, другими словами, всякое творение, пути которого более всего настроены на отдачу ближнему, поднимается более всего и способно слиться с Творцом более всего. А всякое творение, путь которого более всего направлен на получение и любовь к себе, находим, что оно более всего унижено и более всего отдалено от Творца. И лекарство от этого приготовлено для нас в виде Торы и заповедей. Сначала надо исполнять в Лолишма, то есть для получения вознаграждения, что происходит в период малого состояния катнута, в виде воспитания. А когда он вырастает, его обучают заниматься Торой и заповедями лишма, то есть для доставления наслаждения своему Создателю, а не для любви к себе. И из сказанного мы можем понять слова наших мудрецов, которые спросили, какая разница Творцу, забивает ли человек скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение. Однако мы все еще не знаем, что это очищение. И сказанного совершенно ясно, ведь диким осленком рождается человек, и совершенно погряз он в скверне и низости, бесчисленных получениях только лишь для себя и эгоистической любви, без каких-либо искр любви к ближнему и отдачи ближнему. В этом состоянии он находится в самой дальней точке от своего корня. А когда он растет и воспитывается в Торе и заповедях, что определяется лишь с намерением доставить наслаждение своему Создателю, а совершенно не ради эгоистической любви, он доходит до уровня отдачи ближнему благодаря естественному свойству сгула, заключенному в занятиях Торой и заповедями лишма, которое было известно дающему Тору, как сказали наши мудрецы: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Таким образом, творение постепенно развивается по уровням упомянутого величия, пока не доходит до ступени, на которой у него теряется всякая форма эгоистической любви и получения для себя, и все свойства его направлены лишь на отдачу или на получение ради отдачи. И об этом сказали наши мудрецы: заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение. И тогда он сливается со своим корнем в мере сказанного, и слейся с ним.
Шилот.
Вопросы?
А кормуван.
Все понятно. Нет никакого вопроса. Очень хорошо. Хорошо.
А, есть. Кен.
А, есть, да.
Рав, он говорит здесь о том, что нужно начинать в лолишма, а затем, когда приходят к лишма, до состояния слиться с ним. Насколько мы больше продвигаемся к лишма и заходим туда, это будет влиять на всех остальных людей, занимающихся Торой, это задействует на них какое-то давление.
Они этого не увидят.
Должны ли мы дать миру какой-то лолишма в объединении, чтобы они почувствовали, что они в лолишма в состоянии объединения?
Да, если мы говорим о действиях объединения, мы обучаем их только тому, что хорошо находиться в этом объединении.
И они получат силу лолишма?
Они получат от этого силу лолишма, да.
Спасибо.
Это тоже хорошо. Все. Больше нет. Да.
Он говорит здесь о том, чтобы очистить Израиль. И я знаю, что из заповеди, скажем, у меня родилась дочка, и я не могу выполнить заповедь выкупа первенца. Я не могу выполнить все заповеди, если я не соединюсь с товарищами.
Да, когда? Потому что только во всем обществе мы можем выполнить все заповеди.
Это центральный принцип, что только в объединении можно выполнить заповеди как следует.
Да.
Спасибо.
Ну.
Он пишет здесь, что приходит к ступени отдачи ближнему с помощью естественной, с помощью чудесного свойства сгула. Что это за сгула такая?
Сгула — особое средство. То есть это специальный фокус такой.
Что значит естественное?
Это в природе создания мира, в природе природы.
О чем он здесь говорит? Что находится в этом естественном виде в природе?
В природе все находится в естественном виде. И если мы будем совершать всевозможные действия, которые связаны с каким-то естественным действием, мы пробудим это действие, и оно повлияет на нас.
Действие, насколько я понимаю, это отдача ближнему, обнение между.
Да.
Это действия, которые пробуждают больше всего света за счетчик источнику?
Больше всего. Если бы мы были способны это сделать.
А почему мы не способны?
Наш эгоизм. Мы всегда чувствуем себя немного выше другого.
Ну, хорошо, но это как раз индикация того, что мы работаем в правильном месте, на правильной точке.
Да, но эта индикация не дает нам подойти к ближнему и помочь ему. И чтобы он помог тебе.
А что может действительно помочь больше?
Если мы сделаем объединение между собой, как написано в Торе и заповедях.
А что это за вид объединения? Он пишет в начале статьи, что мы умеем заниматься частным, но в общем, к общему мы не приходим.
Да.
Как связать всевозможные виды эти частного?
Стараться прийти к любви. Любовью называется связь без условий. Как от матери к ребенку.
Несмотря что есть условия, и на основе этого мы должны связаться без условий.
Да, мы должны прийти к тому, что мы отменяем все условия.
Но они находятся в основе связи.
Поскольку мы из желания получать. Понятно? Да.
Рав,
он описывает, как выполняет весь подъем к Творцу из низменности желания получать, и все связывает с действиями Торы и заповеди. Выполнением этих действий. Вы можете дать определение в нескольких словах Торы и заповеди, потому что это непонятно. Я написал Торы и заповеди, действия подобия по свойствам.
Это не все. Ты просто все отрезал.
Да.
Тора и заповеди — это связь между всеми частями Торы, между всей природой и Творцом. Связь между ними во всех значениях, на всех уровнях и всех пониманиях.
Человек должен создать эту связь.
Насколько он может, да.
Да, я спрашиваю, человек, который читает эту статью в первый или второй раз, я хочу записать хотя бы что-то относительно Торы и заповедей, чтобы у него хотя бы какое-то восприятие было, чтобы вы в скобках записали рядом с Торой и заповедями, чтобы это было чем-то, о чем мы не думаем.
Я бы сказал, что Тора и заповеди — это условие объединения человека с Творцом.
Большое спасибо. Это связано и с тем, что было до этого. Тора и заповеди на неживом уровне. Это форма, которую выполняет человек связь с Творцом, но без возможности на самом деле сделать намерение. Это является намерением неживого?
Он получил это таким образом от родителей, и это то, что он выполняет.
Но с точки зрения его отношения, ощущения, он находится как бы в связи, но он не чувствует ответа, поэтому это не живое, то есть он не слышит связи Творца с другой стороны?
Да, да.
Спасибо.
Беседа. Алла.
Ну, дальше. Да, Дуди.
В продолжении Давида. Тот, кто не получил это в воспитании и выполняет, это называется верой выше знания.
Нет, он все еще получает это так, как сказали ему, что так нужно делать. Как мы получаем это от родителей? Тот, кто как бы, ну, нет у него родителей, он получает от кого-то другого.
А где начинается вера выше знания?
Вера выше знания начинается от того, что человек получает личную связь с Творцом.
А в чем здесь сопротивление?
Сопротивление в том, что человек как бы находится, как бы он отключается от чего-то. Духовно, внутренне, лично, не знаю, как это сказать. Он находится в состоянии такого, такой тумана.
Так выше чего он именно идет? Что это его? Что за знание у него?
Знание его пока что то, что было у него прежде. Материальное.
А в вере выше знания.
Вера выше знания — это когда он видит сейчас, что у него есть, что в мире есть какой-то рух, дух, не материальное, а духовное, и он хочет связаться с этим.
И когда он связывается с этим духом, где его знание здесь? Кто он сейчас?
Он и сам не знает. Он находится в таком затуманенном состоянии, как мы говорим.
А что это за туманное состояние? Или чему оно хорошо, и для кого оно хорошо?
Это затуманенное состояние, это ради человека, для его блага, чтобы он отключился, по крайней мере, немного от своего материального мира и начал строить для себя свой духовный мир.
Это временное состояние тумана или это его реальность сейчас?
Это его временная реальность, которая позволяет ему отключиться от материального состояния и немного начать заходить в состояние духовное, которая придет в будущем.
И что это за новое состояние, в котором он рождается?
Это состояние, когда он уже продвигается к своей связи, когда он связывается другим образом с духовным, с Творцом.
Что значит духовным? Что это за духовное состояние, в которое он входит?
Духовное — это значит не проходит через вещество, через материал.
Но это ведь новая материя, это новая форма.
Да.
Так что такое духовное?
духовное — это то, что не облачено в материю, это духовное.
Потому что это противоположное материальному. Но что представляет собой само духовное?
Само по себе духовное — это все, что существует без облачения в материю.
Вы можете точнее описать это?
Нет.
А за что человек может зацепиться в таком состоянии?
Он не ухватывает это. Это его проблема. Он не чувствует, что есть какая-то основа. Он не ухватывает это. Просто... между небом и землей, то, что называется.
А кто человек в этой точке? Что представляет собой человек в этой точке между небом и землей?
Я не могу это тебе определить. Что значит, кто он? Он творение.
Я знаю свое «я», свое знание, свои желания. Кто я в этом новом состоянии между небом и землей?
Ну, помогите мне, как это назвать. Мы как бы в этом мире мы падаем, а к будущему миру еще не пришли.
Какова польза от этого промежуточного состояния? Почему нет перехода от материального к духовному? Почему между небом и землей?
Не может быть перехода, потому что это два различных вида природы, абсолютно различных, силами, законами, условиями. Все различается.
Так что является целью перехода? Что является целью перехода между небом и землей?
Целью перехода — перейти на следующую ступень.
Почему у человека есть переход от материального к духовному? Я слышу что-то посередине, между небом и землей.
Нет, это вот как раз тот переход, о котором ты говоришь.
Спасибо.
Да, Бенци.
Я хотел спросить о важности, которую придает Бааль Сулам «возлюби ближнего как самого себя». Что Бааль Сулам, что он хочет передать нам или изучающим науку Каббала, или вообще всем людям?
Что это основной закон природы. Все части реальности, они соединены вместе таким образом, что невозможно разделить между ними.
Окей. А в связи с любви к ближнему, как это у Бааль Сулама выражено? Не знаю. И все, что он пишет, он всегда пытается написать о любви к ближнему. Как видеть Бааль Сулама через любовь к ближнему, все, что он говорит нам?
Он держится этого и чувствует, что это основной закон природы, к которому мы должны прийти.
Через людей? Через связь с людьми?
Да, через связь.
Это связь Бааль Сулама?
Да.
Можно немного подробнее объяснить это? Потому что Бааль Сулам — это вроде миры, сферот. Где здесь? Как смотреть на Бааль Сулама также и через «возлюби ближнего как самого себя»?
Это то, что он нам раскрыл.
Что он раскрыл?
Этот закон, который должен быть еще ближе к нам.
Из всего, что я слышу, то, что я понимаю, это то, что должно быть состояние, что человек, все его мысли и действия есть у него на фоне этого Творец. Как человек работает в каком-то месте, и не знаю, есть у него хозяин, требования, и все время он приводит себя в соответствие им, и чувствует это всегда на фоне происходящего. Так самое низкое состояние, когда нет у него вообще этого на фоне, а только собственное ощущение, люди, которые мешают ему, добавляют что-то, и все. По мере того, как ощущение Творца и силы, что он осуществляет реальность, становится сильнее, это называется подъемом. То есть подъемом к духовному. Есть состояние, когда он не только чувствует, то есть уже присутствие, когда он чувствует, что он уверен здесь, что это ответная реакция от высшей силы.
Да.
Так это промежуточное состояние, пока он не начинает чувствовать эту обратную реакцию, фидбэк. Есть у него четкое доказательство, что это его духовное, потому что он был, может быть, в состоянии, когда не уверен в себе. Это правильно, то, что я думаю?
Да.
Так, хорошо. Так в сравнении с этим, что означает «хорошо, оставьте меня, а то вы можете оставить меня только Тору мою». Соблюдайте. То есть не думай обо мне, а то, что я говорю, делай.
Да.
Как все это складывается вместе?
Очень хорошо сочетается. Тебе не стоит молиться какому-то духу, а ты должен выполнять.
Это может быть без ощущения Творца?
И это будет ощущение Творца.
Любовь Творца по отношению к нам вызывает стыд, что мы не можем вернуть ему эту любовь. Как любовь к товарищам не приводит к тому же результату и даже к ненависти?
Это психологическое явление, я бы сказал. И в любви к товарищам я тоже должен чувствовать, что это приходит ко мне как любовь Творца. Да.
Рав, я слышал, что вы раньше сказали немного войти в духовное состояние, которое в будущем придет. И заголовок и слиться с ним. Можно ли сказать, что слиться с Творцом — это искать форму Асав плюс один, Асав более отдающий?
Да.
Искать эту форму?
Да.
Просить у Творца, чтобы показал мне ее. И то же самое в десятке. Показать форму нашу, когда мы больше отдаем друг другу.
Да.
Спасибо.
Ну, все. Ну, еще два.
Вы сказали Дуди, что духовное — это то, что не облачается в материю. Но сейчас Асафу, что отдача — это его духовная форма, как можно больше отдавать товарищам. Это не считается облачением в материю?
Нет.
Почему нет?
Потому что это отдача.
Но это облачается в товарища, это не считается также моей материей.
Нет, нет. Но мы еще будем об этом говорить. Нужно понять, чтобы между нами было понимание. Да?
Почему лучше отвечать из собственной работы? С помощью работы моей.
Что он хочет сказать?
Он говорит, что тот, кто не приложил усилий, не работал, он не может насладиться. Но если он наслаждается трудом рук своих, может насладиться Творцом. Я большей частью наслаждаюсь без работы.
Ты достаточно наслаждаешься, так зачем же тебе работа?
Нет, я... Моя работа... Окей. Если я работаю, для чего-то я получаю это и наслаждаюсь. тогда это от того, что я думаю, что я это сделал. Кто еще может насладиться, кроме меня? То есть благодарить, кого еще благодарить, кроме как себя? Если я получаю подарок, как бы без причины, по всей видимости, и тогда я чувствую удача. Есть добрый, творящий добро, свойство такое. И тогда это пробуждает благодарность внутреннюю. Так почему лучше работать для наслаждения?
Не знаю, что ты говоришь.
Лейб спрашивает, если я работаю и в результате получаю наслаждение, я чувствую, что я заработал, я это сделал. А если я ничего не делал, послужил, получил наслаждение, ясно, что это исходит не от меня, а от Творца, и кажется, что это более хорошая форма. Почему же написано наоборот, что только наслаждение от собственной работы — это хорошо?
Потому что тогда я чувствую, что у меня есть это наслаждение, что я заработал, я это сделал. Я действующий.
Я только получил наслаждение. Это, на самом деле, Творец. У меня нет обретения, у меня нет ничего. Почему? Это ведь ложь. Почему же я должен строить что-то обманное, что я сделал что-то?
Я не понимаю, что он говорит. Авиу, ты понял?
There was a time in my life where I just did, hitchhiked around. I said to myself, I'm not going to spend any money.
Был период в моей жизни, когда я ездил, я сказал, я не буду тратить деньги, только дай Творцу то, чтобы дал мне то, что Он хочет. Я хочу видеть, что Он заботится обо мне. Вдруг раскрылось передо мной очень большие возможности, буквально чудеса. Я не мог поверить, просто огромное благо раскрылось передо мной, когда я отдал себя в руки Творцу. И в этом я раскрыл, что есть поразительная сила, которая заботится обо мне и задействует всю систему. Есть что-то большее, чем те люди, которые просто воюют друг с другом.
If I had been such a good worker, not so lazy, I wouldn't have discovered it.
Если бы я работал так хорошо, или был, я бы этого не раскрыл. Так в чем вопрос, Лоренс? Почему лучше наслаждаться собственной работой, чем получать подарок от Творца? Если я работаю за что-то, так я обманываю себя, что это приходит благодаря моей силе. Я создал наслаждение, и я тот, кто приводит в действие весь процесс. Если я получаю Творца, даже если я недостоин этого, понятно, что я недостоин, но Творец дает в любом случае, Он также отдает, Он настолько велик. Так почему же это лучше работать в таком виде?
Я не знаю, что ему ответить. Я не знаю. Но ответим.
Что мы это изучаем очень четко. Наслаждение, которое человек должен получить от отдачи, гораздо выше и сильнее и качественнее, чем наслаждение, которое он получает желание получать его основном.
Это понятно, а что дальше?
И тогда он спрашивает, почему нужно прилагать усилия, потому что ты тот, кто отдает. А твоя работа, когда ты стараешься доставить наслаждение Творцу, это твоя отдача, не получение. И от этого ты должен получить духовное наслаждение, а не материальное.
Я тебя тоже не понял.
Лейб описал состояние, когда он может ничего не делать, получая наслаждение от Творца, но это наслаждение получающих килим.
Да.
И почему наслаждение, о котором говорит Бааль Сулам, выше? Потому что человек относит к себе то усилие, когда он получает наслаждение Творца, это действие отдачи, он получает гораздо большее наслаждение от того, что отдает. Наслаждение от отдачи мы считаем гораздо более качественным, чем просто в свое основное желание получать.
Ну хорошо.
Может быть, моя работа в вере, чтобы Творец позаботился. И тогда есть наслаждение, которое я получаю. Какое наслаждение? Если я работаю, тогда только работать в вере. Но в этом мире как бы работа — это... Почему? И также, если я получаю что-то свыше, я полагаю, что я не являюсь хозяином ничего, и все, что приходит ко мне, это от Творца, так как бы я ничего не хочу сам от себя. Легко отдать то, что ты получил. И где работа? Работа только в вере. И даже если я выполняю все заповеди и так далее, я платил за это этим годы и ничего не получил, и не мог ничего отдать другим. Но если я буду работать в вере, выше знания. Наслаждение или свет придет не от моей работы, это в знании, но придет от веры, и тогда нет у меня собственного обретения. Я могу отдать все, что я получил.
Это понятно. Понятно. Ну, что ты хочешь?
Может быть, только добавить к этому, что нет света без кли. Без усилия мы не получим никакого света, с одной стороны. С другой стороны, человек в начале работы сказать, если не я себе, то кто мне? Если они будут работать, ничего не произойдет. А в конце работы сказать, и то, что он дал мне возможность работать, и дал возможность выполнять заповеди и действия, все это не от никого, кроме него, с самого начала. Но в начале работы должно быть, нет, если не я мне, то кто мне? Может быть, в этом весь смысл противоречия.
Хорошо. Да, Гилат.
Может быть, в продолжение этого мы сейчас находимся сейчас в процессе всего мирового кли подготовки к Конгрессу, который состоится 18-19 этого месяца. И подготовка к Конгрессу, работаем над контентом, есть прекрасная команда, которая ведет это. Вопрос такой, как оставить на Конгрессе место Творцу, чтобы на самом деле было требование к Творцу, что не мы подготовили Конгресс, а на самом деле уже сейчас подготовиться, сделать там такое святое место, вот это пространство для раскрытия Творца.
Ну, это мерхава же.
Ну, построить это пространство.
Чего нужно ждать, что строить, что представлять в этом месте?
Чтобы между вами было действительно такое большое место, и там раскроется Творец между вами.
Когда мы строим что-то, планируем что-то, мы наполняем это своими желаниями, по сути.
Да.
Но здесь должно быть что-то, что не...
Нет, кроме желаний, ничего.
Так что это за желание к Творцу, которое нужно сформировать там?
Это я возлюбленному моему, а он мне. Это объединение, это соединение, это соединение.
Можем спросим так, с какими вопросами или с каким хиссароном нужно прийти на конгресс, чтобы уже сейчас мы его подготовили?
Ну, вы готовите конгресс, я не знаю.
Так мы готовим, думаем о действиях, о порядке конгресса, о контенте, думаем об этом. Но это ведь не технические, это не техническое действие. Действие, которое должно привести к чему-то.
Да.
Как выстроить хиссарон к этому?
Манусе.
А какая тема?
Выше знания.
Ты говоришь, что ты как бы еще не знаешь, что за тема конгресса.
Поднимаемся выше знания, это тема. Не то чтобы я не знал, но еще раз, это слова, поднимаемся выше знания, это слова. Это должно наполниться на самом деле, чтобы это произошло.
Да. Ну так нужно выяснить, что значит знание, что значит выше знание, и что значит, что мы поднимаемся на эту ступень. Это необходимо сделать.
Так нужно приходить на конгресс с тем, что мы не знаем, что это, со всем выяснением, чтобы был хиссарон, что мы не знаем того, что значит выше знание, со всем контентом, с каким требованием мы должны быть.
Наше желание узнать нашего царя, познать. И тогда, когда станет понятно, что за желание у нас, мы должны требовать у него, потребовать у него, как подняться на такую ступень.
И как нам будет понятно, что является этим желанием?
Это раскроется.
Раскроется как что?
Раскроется как добрый товарищ Давро и отдающий возлюби ближнего своего, как самого себя. И все эти духовные требования, они находятся в нем. Ну все, хорошо?
Еще в отношении мероприятий. У нас через два дня есть тоже большое мероприятие для наших товарищей. Главное — это привести новых людей. По сути дела, это мероприятие со смыслом для Дня независимости. Есть возможность привести каждого, кого он знает, чтобы он почувствовал, что такое наука Каббала. И вопрос такой: человек, который пришел, у него нет связи, он пришел со своим товарищем, который изучает науку Каббала, но сам-то он не изучает, с каким зарядом он должен выйти с этого мероприятия.
Я тем, что провожу этот вечер в группе, где все заняты раскрытием Творца, и когда я включаюсь в них на это время, я тоже могу почувствовать Творца.
Да, на самом деле люди, которые приходят, они действительно говорят, что они очень впечатляются и взволнованы. Как это впечатление затем останется и будет воздействовать на них?
Если они не занимаются этим, то ничего не остается.
Но у них есть еще какое-то стремление, это раскрывает им что-то.
Ну, это зависит. Мне нечего добавить. Все зависит от человека.
Беседа?
Хорошо. Хорошо, что дальше?
Есть у нас отчет. Да, друзья, мы здесь хотим рассказать о зеркальных конгрессах, которые произойдут по всему миру. Представьте себе, вы идете по улице или по торговому центру и вдруг встречаете, ну, скажем, коса из Голландии. Это не сделало бы для вас весь день другим. Есть возможность буквально встречать товарищей в одном месте. Есть очень много региональных конгрессов, которые организовывают наши товарищи по всему миру. Это на самом деле возможность прийти и не только на 5 минут увидеть там где-то посреди улицы коса, но увидеть с теми же товарищами, которые уже долго учатся, и новых на всем конгрессе вместе быть.
Хочу отметить два собрания. Первое — это в центре Азии, в Ташкенте. Весь район там встречается, это замечательно. И еще одно собрание, особенное в Киеве, то, что особенно сейчас, что вместе с выпусками МАК и старыми учениками первый раз приглашены студенты глобального курса, который сейчас только закончил.
Да, и будет особое собрание в Бразилии, когда все товарищи из Бразилии слетаются в Сан-Пауло, и там будет очень особое собрание, и то, чего не было большое собрание в Колумбии, приезжает из центра Америки, из Эквадора, Венесуэла, приедут из Испании, Аргентины. Есть еще много таких видов собраний по всему миру. Посмотрите, есть таблица на сайте Конгресса со связными и с линками на запись, на регистрацию. И так мы строим сильную группу и укрепляем новеньких и получаем от них впечатления и укрепляем весь регион, и это даст нам большие силы.
Да, проверьте, что рядом с вами близко, и это возможность выйти из нашей повседневности и встретиться на конгрессе.
Лихаим. Есть у нас сообщение. В завершение, дорогие друзья, вы приглашаетесь на мировой конгресс Каббала для всех под названием «Поднимаемся выше знания». 18-19 мая записывайтесь на convention.cli.ua. Тот из страны Израиля. Перед Днем Независимости мы собираемся на интересный вечер, где будут интересные беседы и угощения. 9 мая в четверг 18:30 в Петах-Тикве. Это предназначено для широкой публики. И приводите знакомых и семью. Продолжение сегодняшних трансляций в 12 дневной урок. В 17:30 вечера мы читаем Тес, а в 19:30 читаем Зор, а завершим песни. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around the deepest ocean.
Together, together as one.